Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями. Ведическая астрология.
Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на волнах Йога-радио, и мы продолжаем наши беседы об астрологии. В прошлых передачах Гупати, наш эксперт астрологии, уже поведал нам о том, что такое джотиш, ведическая астрология. Мы говорили о времени, о календаре и о законах кармы. Сегодня Гупати расскажет нам о гунах материальной природы. Гупати, здравствуйте!
Здравствуйте, Инна. Здравствуйте, радиослушатели Йога-радио.
Гупати Дас, расскажите все-таки, что же это такое гуны материальной природы и как они связаны с астрологией?
Это очень интересное знание. Его нету в западном знании, которые преподают у нас в университетах и которые описаны в писаниях западных. Его просто нету. Поэтому оно очень интересное и оно очень нужное для понимания того, как работает гороскоп, как работает астрология. Потому что гуны — это они описывают материальный мир, из чего он состоит. И гороскоп, он показывает своими планетами, которые в нем находятся, соответственные гуны в нашей деятельности, в прошлом, соответственно, уровни сознания в настоящем. Знание о гунах, оно очень важное, и в ведах его описывают во многих местах. Очень важно знать это знание. Это, об этом говорит даже о том, что то, что Кришна, он три раза в трех последних главах Бхагавад-гиты уделяет этому внимание. Он подробно описывает все три гуны. Гун три. Это гуны — это веревка, переводится первый перевод, а второй перевод — это состояние, стихия. И гуны, они обуславливают нас. Результаты нашей деятельности обусловлены гунами. Время, которое здесь вот для нас течет, оно тоже материально, и оно тоже обусловлено гунами. Знание, карма, исполнитель, вера, состояние сознания, виды жизни и место назначения после смерти. Это все зависит от влияния гун материальной природы. Это описывается в Бхагавад-гите Кришной, и Кришна об этом также говорит в Шримад-Бхагаватам в 11 песне, 25 главе. Гун их три. Тамас, раджас, сатва — это, соответственно, гуна невежества, гуна страсти и гуна благости или добродетели.
Гупати, а почему именно три гуны?
Ну, не знаю. Вот так вот. Почему у нас две руки? Вот три гуны в материальной природе. Так же, как три цвета они образуют. Можно вот такой пример привести, как три цвета. Вот у каждого, наверное, дома есть телевизор. Там обычно из трех цветов все миллионы вот этих оттенков создаются.
То есть это таких три основных базисных понятия?
Да, вот RGB, да, red, green, blue, это красный, зеленый, синий. Вот цвета, которые вот как вот они в телевизоре или там на этих вот наших плазменных панелях, там все состоит из этих трех цветов, и они создают картинку цветную, красивую, красочную. Также три гуна, они создают весь этот материальный мир, собственно. Все здесь сплетено из них. Эти три гуна, они фрактальны, то есть если мы делим что-то на три гуны, то следующее, если мы берем, например, благость, то эта благость, она опять делится на три гуны. И так до бесконечности можно делить, это вот фрактальность у них есть такая. И поэтому гуна называют веревкой, если сравнить ее с канатом, то канат, он вроде толстый, мощный, да, он держит такой, целый корабль держит. А сплетен-то он из более тонких, и в конце концов совсем из каких-то нитей, совсем тоненьких. Вот. Также и гуна, они здесь все переплетают. Гуна невежества, она вот сегодня, наверное, будем обсуждать, начнем с нее. Она вводит в заблуждение, связывает обусловленную душу. Страсть, она толкает к плодотворным действиям каким-то, к тому, чтобы что-то создавать. Гуна добродетель, она обуславливает счастьем нас, счастьем и поддержкой. Следует понимать, что даже гуна благости, она все равно нас обуславливает, все равно это материальная стихия, которая немножко не дает нам полной свободы. Реально здесь действует, в материальном мире здесь действует гуны, они меняются друг за другом постоянно. И гуны, они вот реально, они создают всю эту материю, все временное, все, в чем мы здесь живем. Вот. И за гунами стоит освобождение, за гунами. Если человек выходит за пределы гун, он обретает освобождение, он обретает мукти, это называется. А если он интересуется в этой жизни духовным миром, то он может попасть дальше в духовный мир. Вот. И человеческая жизнь, в принципе, предназначена для освобождения от этого временного мира и для духовного развития. Вот я так вот подытожил. Ага.
Гопати, вы уже сказали, что все три гуны, их, они каким-то образом отражаются в гороскопе. Как это видно?
Это видно по так сказать, преобладающим планетам, по их силе и качествам. Разные планеты, они имеют свою стихию. То есть вот Марс, например, он Марс, Сатурн, Раху и Кету, это четыре планеты в гороскопе, они показывают невежество, тамас. Марс находится в тамасе, потому что он, это война, это насилие, это какой-то такой командный, директивный способ управления без свободы.
Скажите, ну если у кого-то в гороскопе, допустим, сильный Марс, да, то это значит, что человек находится под влиянием тамаса куны?
Нет, совершенно не обязательно. То есть если Марс плохой, если Марс слабый, если Марс некачественный, то чаще всего будет, такой человек будет проявлять признаки тамагуны, они будут проявляться через него. То есть, а если Марс хороший, если он стоит в хороших знаках, например, Водолеи, как вот сейчас он стоит, или как или в Козероге, ну, он не будет себя так проявлять с плохой стороны. Если он стоит, например, в Козероге, то он будет проявлять себя, наоборот, как терпимость и к насилию. Не терпимость к насилию, а терпимость и ненасилие. А также умение воспринимать жестокость и правильно ее обращать. То есть правильно реагировать на это. Хороший Марс дает такие... Он дает силу. Хороший Марс дает силу. А плохой Марс, он может дать жестокость, он может дать насилие. Сатурн, если он не очень хорошо расположен, он дает медлительность, жестокость, пребывание в тоске, туповатость. Шани, он медлительный. Это его плохие стороны.
Они очень хорошо расположены. Это каким, например, образом?
Ну, например, в овнах. Ему там не место. Овен – это очень огненный, такой вспыльчивый и импульсный знак, а Сатурн – он медленный, и Сатурн там будет себя проявлять не очень хорошо. В Раке не очень хорошо себя проявляет Сатурн, во Льве не очень хорошо. Это такие... Только не принимайте, что это прям сразу... У кого Сатурн в таких знаках, не пугайтесь, потому что надо смотреть в целом гороскоп всегда, и надо смотреть... Как этот Сатурн расположен, в каком доме. То есть надо все в целом смотреть, потому что по одному понятию, где находится Сатурн, ничего не значит. Есть еще варги, есть еще дробные карты, там надо смотреть, какой дом, надо смотреть в целом карту. Поэтому не пугайтесь.
То есть все три гуны каким-то образом всегда в гороскопе каждого человека видны, и они перемешиваются, так я понимаю?
Да. Гуны всегда перемешиваются, они еще и меняются постепенно. То есть гуны вот здесь вот прямо сейчас, они меняются. То есть иногда приходит, мы чувствуем, что приходит хорошая гуна, то есть благости, и мы успокаиваемся. И они меняются в течение дня. Например, утро это гуна благости, а день это гуна страсти, а вечер, ночь это гуна невежества. И вот они так друг за другом себя меняют. Есть еще очень хорошее время, Брахма Мухурта называется, это за 1:30 до восхода. Она начинается и 48 минут она длится. Это время, когда все три гуны, они ровно встают, они перестают колебаться и очень ровно встают. И в этот момент очень хорошо вставать и молиться. Это знают все монахи во всем мире. Они встают незадолго, вот за 1:30 до восхода солнца и молятся. самое благостное, такое самое, там даже не благостное, там уравновешены все три гуны.
Гупати, а в гороскопе видно, что какая-то гуна преобладает, или все-таки они всегда смешаны?
Гуны всегда смешаны. Мы видим преобладание по каким-то сферам деятельности человека, да, вот если мы видим по Сатурну, по Марсу, там, по Кету, вот Кету, Раху, это тоже узлы, теневые узлы, грахия, которые находятся тоже в невежестве, потому что это тело и голова демона. Вот. Если у Кету есть примесь гуны благости немножко, потому что она дает стремление к освобождению, несмотря на то, что она дает также насилие, потери каких-то членов тела, в семьи, инертность какую-то она дает. Раху — это голова демона. Она такую смешанную природу тамагуны и страсти имеет. То есть Раху, она такой в страсти немножко находится. Такой же. Она сильный материализм такой дает.
А как определить все-таки, вот, и можно ли определить в гороскопе, допустим, какая гуна преобладала в моей прошлой жизни?
Это планеты указывают, на это указывают планеты, которые, ну, вот, находятся в тамагуне, которые считаются, что они находятся в тамагуне, и их плохое положение. Сатурн, Марс, Раху, Кету в плохих положениях, они указывают на какие-то проблемы и ошибки в прошлой жизни.
И то есть по этим планетам видно, что эта гуна, допустим, преобладала в прошлой жизни?
Да, в конце жизни она преобладала, эта гуна. И задача в этой жизни — работать над этим.
Хорошо, а если преобладала гуна благости в прошлой жизни, то какие планеты видны?
То тогда выходит вперед, конечно же, Юпитер. Это самая благостная планета. Выходит Солнце, выходит Луна, если она в хорошем положении. Если Луна яркая, если она не в знаках дебилитации, падения, то она дает, она благостная. Вот. И благость, да, вот, собственно, три планеты, которые находятся в благости.
То есть, если вы берете чей-то гороскоп, вы сразу видите, да, в прошлой жизни у человека преобладала такая, какая-то либо гуна.
Обычно даже не надо брать гороскоп, надо, можно посмотреть на человека, это видно.
А если он изменился уже в этой жизни?
Ну, обычно, если у человека гуна благости преобладает, он в этой жизни достаточно, ну, до 20 лет он достаточно удачлив, достаточно, до 30 лет он богат, вот. И дальше, да, дальше человек может изменить немножко свою жизнь, не так сильно, но может ее изменить. Он может начать там потреблять наркотики и прочее, и, в общем-то, начать грешить, и тогда жизнь поменяется.
Вот, ну, определяющая составляющая – это 30 лет.
Да, я обычно, когда я вижу хороший гороскоп, есть такая опасность, что человек будет слишком, ну, полагаться на удачу. И такое есть, на самом деле. Человек, он такой любимчик, любимчик судьбы.
Ну, это заслуженно, да? То есть прошлыми жизнями это накопленное благочестие, так сказать.
Конечно, все члены правительства, все вот богатые люди, это все люди, которые в прошлом совершали какие-то благочестивые действия. Они накапливали хорошую карму.
И теперь они ее тратят, можно сказать.
Да, и теперь они ее тратят. Ну, чаще всего в таких людях видно осторожность, потому что у них, видимо, эта осторожность, она переходит на эту жизнь. Они забывают, что они делали в прошлой жизни, но вот эта осторожность, черты характера, они сохраняются. Это видно. Обычно такие люди, они очень осторожны, но, как говорится, слава портит всех. Слава, деньги, вода и медные трубы.
А вот расскажите поподробнее, что такое вода и медные трубы?
Ну, говорят, да, огонь, вода и медные трубы. Вода – это деньги, медные трубы – это слава.
И то есть люди с накопленным благочестием, они должны пройти эти испытания, получается?
Да, для них на самом деле сложнее в этой жизни, чем вот, говорят там, типа, богатые, там, богатым хорошо, богатые счастливые. Нет, ну, богатые тоже плачут, да. Это удивляет людей, и даже кто-то радуется этому. Но на самом деле это люди, которые на следующей ступени идет проверка. То есть они проверяются, они развиваются дальше. И кто-то развивается дальше, кто-то опять падает обратно. И это видно все в гороскопе.
Но имеет смысл тогда накапливать благочестие вообще в этом мире?
Гуну благости имеет смысл ее придерживаться, имеет смысл бояться и остерегаться, ну, не так, чтобы бояться прям, а остерегаться, серьезно, остерегаться нижних гун, гуны страсти и невежества, потому что эти гуны, они ведут вниз, они ведут человека к деградации.
Хорошо, Гапати, есть ли что-то еще, что мы хотели бы сказать о трех гунах, или уже перейдем тогда конкретно к гуне невежества?
Ну, я вот скажу немножко, что вот... что есть, например, подразделение, да, вот гуны благости, и бывает шудха-сатва такое понятие, это высшая благость. Она ближе всего уже к духовному состоянию и дальше всего от гуны страсти. Вот говорится, что человек, он должен себя вести к этому состоянию, к шудха-сатве, вот, к чистой благости, для того, чтобы потом познать, только на этом уровне постигается трансцендентное, постигается духовное. По-настоящему. Потому что на нижних гунах духовное постичь практически невозможно.
А какую роль, допустим, хорошо, гуна благости, она помогает постичь духовные, какие-то духовные вещи и высшие понятия. А какую роль может нести гуна невежества тогда в материальном мире?
Гуна невежества, она свою роль выполняет. Это разрушение этого. Здесь материальный мир, он постоянно создается, какое-то время пребывает и разрушается. Для этого даже существуют гуна-аватары, это снисхождение Бога в материальный мир. И он сюда снисходит в виде Господа Шивы, который поддерживает тамагуну, невежество, разрушение. В конце нашей вселенной он здесь все разрушит. Он танцует и разрушает. Господь Брахма, он создает нашу вселенную. Господь Брахма — это живое существо. В принципе, мы тоже можем стать Брахмой в каком-то из своих воплощений. Это создатель, творец. Если у нас будут хорошие качества, мы тоже сможем попробовать создать какую-нибудь вселенную когда-нибудь. Вот. Он поддерживает здесь гуну страсти, раджас, созидание создает. Его также зовут, он живет на планете Сварга, и в русских ведах есть такое понятие сварог, вот это Брахма. И есть еще в русском языке такое слово сварганил, вот он сварганил нашу вселенную, и если кто-то сильно захочет, он тоже сможет быть Брахмой и сварганить вселенную, когда будет создаваться новая вселенная. Вот, и есть Господь Вишну, это гуна благости. Господь Вишну — это тот, кто все поддерживает здесь. Вот Брахма создал, а Вишну он поддерживает. Потому что если мы посмотрим на материю, она вот просто мертвая материя, например, машина под окном стоит, она разрушается со временем. Она гниет, она разваливается, там что-то с ней происходит просто от времени. Мы это, об этом говорили на прошлых эфирах, что время, оно все разрушает. А если мы посмотрим на природу и на то, как устроен мир, то нас удивит то, что здесь есть порядок и все в гармонии. То есть какая-то поддержка есть. Вот Господь Вишну, он поддерживает этот мир. Это гуна благости. Но у нас сегодня такая тяжелая тема. У нас сегодня тема тамагуна. Это гуна невежества.
Тогда перейдем к ней. Что же это такое?
Тамагуна. Чтобы хорошо ее уяснить, неплохо бы перейти к 14 главе Бхагавадгиты. Также к 17 главе и 18 главе. То есть в трех главах Кришна описывает все три гуны, и в частности я вот выделил из всего гуну невежества, то, что говорит Кришна. Вот, в частности, из Бхагавад-гиты. Кришна говорит: «О сын Бхараты, знай, что тьма, рождающаяся из невежества, есть причина заблуждения всех живых существ, воплощенных в материальном теле. Проявление этой стихии — безумие, леность, сон, связывающие обусловленные душу. Когда возрастает влияние стихии невежества, у сын Куру, она несет с собой мрак, бездеятельность, безумие и иллюзию. Умирая в стихии невежества, человек рождается в царстве животных. Из стихии невежества развиваются глупость, безумие, иллюзия. На кого влияет отвратительная стихия невежества, опускается в адские миры. Люди в стихии невежества почитают призраков и духов. Тот, кто налагает на себя суровые аскезы, эпидемии, неупомянутые в священных писаниях, делает из гордости и эгоизма, кто побуждаем вожделением, привязанностью, кто глуп, кто терзает материальные элементы тела, так же, как и сверхдушу в нем, есть демон». Ну, это уже описано невежество. «Пища, приготовленная более чем за 3 часа до еды, пища безвкусная, разложившаяся, испорченная, состоящая из остатков непригодных продуктов, дорога тем, кто находится в стихии темноты». Тоже тамагуна. Кстати, вот поэтому советуется не есть мясо, поскольку это пища испорченная, То есть мясо – это пища в невежестве.
А почему она испорченная? Вот хотелось бы все-таки еще раз уточнить.
Ну, потому что это продукт насилия, это продукт боли. И мы же не едим вот как-то трупы, да. А почему-то к животным это относим. Вот странно. Это такое очень странное в нашем мире понятие. И люди чаще всего, они просто в невежестве, они просто даже не задумываются над этой темой, что эта пища, она находится в томогуне. Так же, как яйца, поскольку они выходят из задней части курицы. Вот. Лук, чеснок, грибы также относятся к томогуне. Вообще много продуктов относятся к томогуне, но, опять же, вот это есть фрактальность гун, да, то есть есть очень опасные, то есть есть вот где-то такая томогуна, уж томогуна. Вот, вот мясо – это томогуна сильная. А там уже, например, грибы – это томогуна такая уже маленькая. Потому что грибы, они в себе содержат энергию такую, лживую энергию. То есть люди, которые обычно, которые едят грибы, у них такое просыпается желание как-то лгать. Это замечено. Чеснок, лук, они тоже относятся к томогуне. Несмотря на их лечебные свойства, их можно, ими можно лечить, но они в томогуне.
То есть они понижают какие-то энергетические...
Ну вот недавно ученые сделали вывод, что чеснок очень сильно понижает... То есть чеснок желательно не есть за рулем, потому что он очень сильно снижает реакцию и вообще мышление в таких... Затормаживает в серьезных ситуациях, это опасно. Лук. Там есть рассказанная история в Ведах про то, что яйца и лук – это как раз-таки... Они выросли там, где упала... капля крови Раху. Когда Раху уже был убит, почему вот сейчас Раху и Кету? Потому что это голова и тело отдельно. Господь его своей сударшина-чакрой разделил на две части, когда он пытался амриту выпить. И поскольку он глотнул амриту, он до сих пор существует, и он существует на орбите. Это вот два узла демонических, Раху и Кету. И вот Раху и Кету как раз, вот когда это происходило, когда вот это разделение произошло, то кровь этого демона, она упала на землю, и в этом месте потом выросли лук и чеснок. Вот так вот написано в писаниях. Поэтому считается, что они в очень большой, в большом невежестве, они несут энергию этого Раху.
То есть они демоническая природа, можно так сказать?
Можно так сказать, да.
А ядовитые растения?
Ядовитые растения, ну, я небольшой специалист уже дальше в этом. Это надо, наверное, аюрведиста больше спрашивать.
Да, мы ушли от астрологии, можно так сказать.
Да. Вот. Я продолжу, вот что является гуной благости, вот что говорит Кришна в Бхагавад-гите об этом. Вот относительно пищи мы сказали, о жертвоприношении, вот, применительно к жертвоприношению. Жертвоприношение исполнено без соблюдения наставлений священных писаний, без раздачи просада. Ну, это вот как вот в церквях там раздаются эти маленькие такие это, булочки, да, вот, без пения ведических гимнов, без вознаграждения священников, без веры, относится к стихии невежества. Вот. То есть, если вы видите, какой-то кто-то себя называет там, церковью или там, наша вера, и вы видите, что жертвоприношение, да, ну, жертвоприношение – это служба, то есть любая служба, та же литургия в церквях – это тоже жертвоприношение. Она заканчивается раздачей просада, причастием. Вот. Так и здесь. Если вы видите, что вот это жертвоприношение оно без пения ведических гимнов, без восхваления Господа, без раздачи просада, без вознаграждения священников, без... Даже вот вы свечку покупаете, это вы вознаграждаете священника, вы ставите ее. Вот. И без веры... без веры то же самое, это все относится к стихии невежества. Аскезы, совершаемые из глупости, которым сопутствует самостязание или причинение вреда, гибели другим, причисляются тоже к стихии невежества. Знаете, да, такие бывают аскезы, там, я не знаю.
Да, кстати, но... очень раньше были они распространены, в средние века. То есть монахи конкретно себя истязали.
Да, это аскеза в невежестве, когда такое происходит. Человек терзает тело, и он терзает... Невежество – это потому, что тело нам дано для того, чтобы восхвалять Бога, а не для того, чтобы его терзать. Вот такое вот понимание я.
То есть тело – это храм, получается, для нашей души, который нужно беречь, прибирать и ухаживать за ним.
Да, то есть не надо просто на этом сильно концентрироваться, но содержать его в достойном состоянии, в здоровом состоянии, когда мы способны нормально жить, и мы живем для чего? Для того, чтобы восхвалять Бога. Каждая душа дославит Господа. Вот поется на литургии. И это, на самом деле, главная наша задача в жизни.
Ну, не зря же говорят, в здоровом теле здоровый дух.
Да. И поэтому мы должны следить за телом, как за тем, где мы живем. Как за тем местом, как за квартирой также. Бывает, и вот бывает так, что человек, вот он и в квартире не следит, за собой не следит. Это невежество. И когда уже даже аскезы совершаются такие, вот типа человек себе отрезает что-то или там протыкает себя чем-то, в общем, чтобы кровоточило, чтобы мучиться. Вот эти аскезы, вот сам Кришна говорит, они совершаются из глупости, которым сопутствует самоистязание, причинение вреда и гибели другим. Вот еще здесь как бы вреда и гибели другим. То есть не только себя, но и других еще мучить. Это все невежество. Милостыня. Относительно милостыни. Милостыня, поданная в нечистом месте, в неподходящее время, недостойной личности, без должного внимания и уважения, относится к стихии невежества. Вот часто, да, бывает такое, что идет там, богатый человек, ну, или там просто хорошо одетый, и какой-нибудь нищий сидит. И вот он ему так вот швыряет. Я вот не помню, где, в Японии, по-моему, это тоже принято. Там принято так подойти и швырнуть деньги. Не положить, а швырнуть их сверху. Это вот Кришна это называет невежеством. Также поданное в нечистом месте в неподходящее время. То есть, например, мы идем мимо трактира, там сидит пьяный нищий, и ему на водку не хватает. И мы ему, и он говорит, дай денег. Вот, и мы ему даем деньги. Он идет, напивается. Это, на самом деле, милостыня в стихии невежества. За никакой благости, ничего положительного за такую милостыню не произойдет. То есть карма не улучшится. То есть мы таким образом человека просто помогаем ему деградировать. Никогда не следует отказываться от предписанных обязанностей. Если человек отказывается от предписанных обязанностей из-за иллюзии, такое отречение совершается в стихии невежества. Что такое предписанные обязанности? Это наш долг. Мы, например, если у нас родился ребеночек, мы его должны вырастить. Мы не должны отказываться от этого ребенка. Мы должны его вырастить и также следить как за собой за ним. У него тоже есть тельце, которое тоже храм Божий. Вот, и это наша предписанная обязанность перед ним.
То есть уходить в отречение, когда есть ребенок, то есть это уже не считается гуной благости.
Да, ребенка надо вырастить, тогда уходи в отречение. Этому даже соответствует в древневедическом обществе, этому соответствуют разные периоды жизни. Когда вот есть период камы, а есть дальше идет ванапрастха и отречение. То есть, когда все дети выращены, и они не просто выращены, они воспитаны, а им передано знание, они обучены, и тогда можно сколько угодно аскез совершать, уходить из дома, в монастырь, куда угодно. И это даже рекомендуется.
Ну хорошо, Гопати Дас, у нас наше время очень быстро подходит к концу, поэтому давайте еще важные моменты гуны невежества рассмотрим. И, может быть, в заключение еще потом скажем, как же все-таки в гороскопе, почему важно делать предсказания для астролога о гунах?
Ну, это очень важно для того, чтобы человека направить в правильную сторону. Потому что люди часто приходят, они дезориентированы, для этого они и приходят к астрологу. И надо направить, надо показать человеку, где у него правильное направление и где ему надо поработать, с какими гунами, какие планеты, в какой, где они в жизни проявляются, и где ему надо понимать, что здесь, вот здесь ему надо проявлять внимание. Это важно. Но самое главное, в конце и в итоге человеку надо дать понять, что над этими гунами все-таки человек может возвыситься, он для этого и рожден. Он не рожден для того, чтобы в этих гунах плавать. Эти гуны, они так и будут нас болтать здесь. А наша задача в том, чтобы наше сознание поднять над этими гунами, чтобы наше сознание перестало зависеть от них. Вот как настроение, да, вот гуны меняются, настроение у нас меняется. То есть мы очень-очень обусловлены сейчас этой природой. Мы очень сильно зависим. Несмотря на то, что мы заявляем, что мы независимы, мы очень зависимы. Вот. Но задача человека, его главная задача, это подняться над этим и обрести духовное знание, вечное знание. Потому что гуны – это временно. И преодоление нижних гун, я бы хотел вот об этом поговорить, что стихии страсти и невежества можно преодолеть с помощью стихии добродетели, об этом говорит Нарада Муни. Об этом также писал, как ни странно, Альберт Эйнштейн, который читал ведические писания, он хвалил Бхагавад-гиту, и ему принадлежит изречение: проблема не решается на уровне ее возникновения. То есть если у нас есть проблемы в гуне невежества, гуна невежества — это вот, когда мы ничего не хотим, когда мы инертны, когда мы ленивы, когда нам что-то даже объясняют в гуне страсти, нам говорят: а вы были на Таити? А мы говорим: не были мы ни на каком Таити, нас и здесь неплохо кормят. То есть нам вообще все равно, нам не хочется ничего делать, нам не хочется никуда идти, это инертное состояние. Оно, кстати, иногда снаружи для людей в страсти похоже на гуну благости. То есть человек также ничего не хочет, он находится в таком, как бы, в медитации. На самом деле его медитация, она в гуне невежества. То есть обычно это алкоголь, это просто желание забыться. Он вообще не хочет ни о чем думать. Вот. И гуна невежества, она не решается на уровне гуны этой невежества. Обязательно надо с другой, более высокой гуны ее решать. И лучше всего из стихии добродетели. Вот вначале надо человека растормошить. Это гуна страсти. Это у нас будет следующая передача. А дальше надо перевести его в добродетели. И только с уровня стихии добродетели, гуны благости, можно изучать духовные какие-то знания. Стихии материальной природы, они охватывают все стороны нашей жизни, и нам все время приходится сталкиваться с их проявлениями, с гневом, с оскорбительным настроением к нам, и насилием, вожделением, жадностью. Причем как чужими, так и своими. И самое главное нам, что мы, вот как люди, мы имеем право, у нас есть свобода, маленькая свобода, это вот досчитать до 10, это называется в психологии, это наша свобода, чтобы мы не сразу отреагировали, не сразу детерминированно ответили, а отреагировали не тем же, а наоборот. В этом, вот как Христос говорил, он говорил: подставь вторую щеку. Это то, чего не ожидает человек, который действует в гунах. И наша задача, вот, чтобы вот работать над гуной невежества, это сделать что-либо в гуне благости. И это может быть все, что угодно. Например, там, навести порядок на своем письменном столе – это действие в гуне благости. А универсальная деятельность – это повторение молитв, повторение мантр. Универсальный способ – это маха-мантра, киртан, воспевание имен Бога. Это действие, которое находится на духовном уровне, и оно сразу ведет в гуну благости. Чтение духовных книг. Очень полезно включать духовную музыку, киртаны, голос святого. Вот у меня, я ночью иногда даже, где в пустой комнате, где меня нет, я включаю киртан, там, голос святого, и всю ночь поет. И когда входишь в эту комнату, такое ощущение, что чисто, потому что гуна благости, она привлекается туда. Гуна благости привлекается туда, где духовное пение. Очень полезно читать, особенно утром, духовные книги. Очень хорошо читать Брахма-самхиту. Это вот, сейчас я скажу, это вот кто услышал, наверное, так. Это Ишварах Парамах Кришнахса, Читананда Виграха Ханади Радир Говиндах, Сарва Карана Каранам. И дальше там идут стихи, где такой как бы припев, там последняя строчка: Говиндам Ади Пурушам Тамахам Баджами. Наверное, слышали, да, такой? Вот. Это, если сами не читаете музыку, можно эту Брахма-самхиту заводить. Тоже очень хороший эффект. Брахма-самхита, ее пел сам Брахма, когда перед тем, как создавать Вселенную. Она ему помогла осознать, кто он, и зачем он, и что ему делать. А для верующих людей, для вот часто ко мне приходят, для них вот я могу сказать, что преданное любое действие свое прилагает Богу. А Бог в Писании говорит, что Он любит, чтобы эти действия совершались в стихии добродетели. То есть, вот, опять же, надо понимать, это, что, что находиться в нижних гунах – это очень опасно.
Ну, то есть, все-таки гуна благости является той ступенью, которая позволяет перейти в духовный мир.
Да, надо стремиться к гуне благости, хотя она не является целью. Надо понимать, что также в материальном плане не бывает чистой благости. К ней всегда примешаны примеси страсти, невежества. То есть, надо это понимать. Но если мы действуем в сознании Бога, если он у нас центр нашего мышления, тогда такая деятельность будет уже находиться на духовном уровне, то есть выше этих гун. То есть все равно эти гуны, они обуславливаются. Даже благость, она обуславливает. Но если мы начинаем думать, хотя бы мыслить на духовном уровне, то потихоньку и по милости Бога мы выходим и в гуну благости, и потихоньку к шудха-сатве подходим. И потом у нас есть возможность перейти на духовный уровень. Это уже дальше потом. И эта практика зависит от нас. Мы это, люди на это способны. Животные на это не способны. Мы на это способны. Это надо помнить. Вот. Единственное, что от нас не зависит, это там, милость Кришны. Да? Она от нас не зависит. Но если мы будем горячо просить, она откликнется.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы сегодня закончим. Слушайте нас следующую неделю. Будем говорить о гуне страсти. Гупати, да, спасибо огромное.
Спасибо вам. Я бы хотел бы сказать нашим слушателям, чтобы они открыли 14 главу Бхагавад-гиты или открыли 11 песнь Шримад-Бхагаватам, 25 главу. Там описаны стихи материальной природы. Очень интересно почитать. И следующий эфир у нас будет, это Раджа-гуна, преобладающая сегодня гуна в человеческом обществе, гуна страсти. И на этом я, наверное, попрощаюсь. Желаю всем счастья. Желаю всем высших гун и духовности.
Спасибо, Гопати Дас, большое. Услышимся. До следующей недели. До свидания.
До свидания.
Ведическая астрология. Йога-радио.